эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю Андрея Гивко за новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня мы будем говорить об очередном заседании подконтрольного России суда по делу фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко. 5 октября в Симферополе прошло очередное заседание подконтрольного России суда. Это уже шестое заседание по этому делу. Перед тем, как напомнить ключевые подробности этой истории, я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 29 05. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только на средних волнах 648 АМ. Ведем мы также прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь со своими друзьями и знакомыми этой трансляцией. Ну и, конечно же, в поле для комментариев вы можете писать вашу точку зрения, дополнять ту информацию, которая звучит в нашем эфире, задавать вопросы нашим собеседникам. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Наиболее интересные, актуальные комментарии озвучу в эфире. Но я еще раз повторю, что если я вдруг чего-то не замечаю, не вижу вашего важного комментария, берите ситуацию в свои руки и звоните к нам в эфир. 8 800 10 06 926. Итак, 5 октября в Симферополе прошло очередное заседание подконтрольного России суда по делу фрилансера «Радио Свобода» Владислава Есипенко. Это уже шестое заседание суда. Для тех, кто не следит за этим делом, я постараюсь очень коротко напомнить ключевые моменты. Журналист был задержан ФСБ в Крыму 10 марта. В этот же день была задержана жительница Алушты, у которой останавливался Владислав во время поездок в Крым. По версии ФСБ, при задержании у Владислава Есипенко была найдена граната. ФСБ через подконтрольные ей средства массовой информации пыталась убедить нас в том, что службой внешней разведки Украины в селе Победа Первомайского района был подготовлен схрон с деталями этой гранаты. Есипенко ее якобы оттуда достал и повез собирать в Симферополь. На якобы собранном Владиславом взрывном устройстве так и не смогли найти его отпечатков пальцев. Следствие утверждает, что там есть потожировые следы обвиняемого, но это могут быть образцы биологических материалов, которые уже у арестованного Есипенко зачем-то отбирали несколько раз. Утверждение о том, что именно украинские спецслужбы оставили этот схрон, в обвинительном заключении в итоге не оказалось. Владиславу Есипенко выдвинули обвинение по двум эпизодам. По статье 223.1 Уголовного кодекса России, это незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, позже добавив еще одну, 222 статью Уголовного кодекса России, это незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. По словам самого Владислава Есипенко, гранату ему подбросили при задержании, после чего отвезли в некий подвал, по сути, пыточную, где выбивали признание. Как именно пытали Владислава, избиениями, электрическим током и другими способами, мы рассказывали ранее в наших программах. Можете обратиться к архиву и материалам на сайте Крым Реалии, в том числе к письмам Владислава Есипенко, которые опубликованы на нашем сайте. После продолжительных пыток Владислав вынужден был себя говорить и подписать признательные показания. Его отвезли в Первомайский район, где якобы располагался схрон. Все фиксировалось на фото и видео, но видеозапись осмотра места схрона к делу приложена не была. Позже сотрудники ФСБ объяснили это тем, что съемка велась для некого внутреннего пользования. 12 марта подконтрольный России суд отправил Владислава Есипенко под арест. Ему была предоставлена адвокат по назначению Виолетта Синеглазова, которая не обратила ровно никакого внимания на следы побоев у подзащитника, на ожоги от пыток электричеством и его заявление о том, что он оговорил себя под пытками. Также игнорировались требования Владислава Есипенко допустить к нему независимых адвокатов. Вот что рассказывал об этом впоследствии сам Владислав. Цитата. «В какой-то момент мы вышли на перекур с адвокатом Синеглазова, я ей объяснил, что меня пытали, у меня были ожоги от проводов за ушами, на что она никак не отреагировала, протесты и заявления не подавала. Единственное, что она сделала, объяснила мне, что у нее были похожие случаи, и что если я буду оговаривать себя и давать признательные показания, то мне дадут максимум 3 года и условно-досрочное освобождение потом». Естественно, следователь поддерживал позицию Синеглазовой. 18 марта в эфире «Подконтрольной России» и, видимо, российским спецслужбам телекомпании «Крым-24» было опубликовано так называемое интервью с президентом признаниями Влада Есипенко. Как выяснилось позже, директор телекомпании Олег Крючков приехал на этот теледопрос по вызову в здание ФСБ. Интервью было дано под принуждением и контролем оперативников. В дальнейшем фрагменты этой записи будут использованы в качестве доказательств обвинения. Здесь я процитирую издание «Граты». Фактически следствие ссылается на интервью, которое само же организовало, заставив Есипенко с помощью пыток в нем участвовать. Как я уже говорил, 5 октября прошло уже 6-е заседание суда по существу, и ранее был допрошен ряд свидетелей. В частности, вот на втором судебном заседании был допрошен в качестве свидетеля оперуполномоченный ФСБ Денис Коровин, который задерживал Есипенко на трассе Симферополь-Алушта ближе к селу Перевальному. По его словам, 10 марта он остановил автомобиль, где было обнаружено взрывное устройство, после чего водителя отвезли в отдел ФСБ, где его допросили. Он якобы признался, что взял взрывчатку из схрона СБУ. В 20-21 час вечера Есипенко отпустили под обязательство прийти в здание УФСБ, чтобы провести следственные мероприятия по обнаружению схрона. Это, я напомню, это показания сотрудника ФСБ. На следующий день Владислав Есипенко прибыл в управление ФСБ, показал правоохранителям схрон, и его доставили к следователю, который возбудил уголовное дело за незаконное изготовление оружия, так как граната была переделана. Коровин утверждал, что к Есипенко не применялись силу, и в изоляторе его осматривали на наличие повреждений. Часть допрошенных свидетелей обвинения говорила ранее, что взрывчатку в машине нашел кинолог с собакой. Другие свидетели говорили, что оперативник спецслужбы. Показания не совпадают и в том, где лежала граната, в бардачке справа или под рулем слева, а также как она выглядела в подсумке или без, и обмотанная проволокой. В ходе судебных заседаний были допрошены и привлеченные сотрудниками ФСБ понятые, большинство из которых страны образом вот не могут вспомнить ключевых моментов следственных действий. Теперь же подробнее поговорим о том, что же происходило на 6-м заседании подконтрольного России Симферопольского районного суда по делу Владислава Есипенко. С нами на связи Дмитрий Динзе, адвокат Владислава Есипенко. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим по ключевым моментам вчерашнего заседания суда. Вот первым допрашивали свидетеля оперуполномоченного Федеральной службы безопасности Вячеслава Тропина, который осуществлял обследование жилища, квартиры Елизаветы Павленко, у которой останавливался Владислав во время поездок в Крым. И он же был руководителем обследования участка местности, где, по версии обвинения, Есипенко достал из схрона вот эту ручную гранату. Что стало известно, что удалось установить из этого допроса?
Из этого допроса мы установили, что Тропинин получил указание одного из своих руководителей, там у него несколько руководителей. Соответственно, оперативное дело в отношении Есипенко он не вел. И он выехал по устному указанию провести оперативно-розыскные мероприятия обследования жилого помещения и, соответственно, в последующем обследование участка местности с участием Есипенко. Прибыв, так скажем, к Павленко, в жилое помещение, где Есипенко снимал комнату, он там обнаружил металлоискатель. Это единственное, что было как бы интересно для него, потому что все остальные вещи касались в основном комнаты Павленко и были обнаружены там.
И металлоискатель, извините, что перебиваю, хотел бы уточнить, металлоискатель какой интерес для следствия представляет в этом случае?
Потом они его задействовали уже впоследствии. Сначала металлоискатель нигде не фигурировал, а потом он фигурировал, что якобы с помощью этого металлоискателя была отыскана граната на месте схрона. Там детали нарастали одну на другую по мере того, как производились оперативно-розыскные мероприятия. Вот, и потом уже, когда следователь подключился, там еще несколько деталей нарастало по ходу пьесы. А далее, потом он на следующий день сказал, что, значит, Есипенко прибыл, и ему его начальник вызвал, сказал, что пришел человек, надо с ним провести оперативно-розыскные мероприятия обследования схрона. Он, соответственно, встретился с Есипенко. Они все погрузились, так скажем, в машину. Он нашел представителя общественности, и они поехали Перед подъездом они на Исипенко одели наручники. Он сказал, что на всякий случай, мало ли там в схроне еще что-то осталось, он бы мог там как-то этим воспользоваться. Для безопасности, своей безопасности он надел ему наручники. Соответственно, провели оперативно-розыскное мероприятие. Сфотографировали, как это все происходило. Там еще видеозапись велась. Якобы для служебного пользования она не фигурирует в деле. И после этого Есипенко повезли обратно в ФСБ. Он сказал, что когда он туда приехал, Есипенко был отпущен, а что дальше с ним происходило, он не знает.
Что говорит сам Владислав в ответ вот на такие показания?
Ну, Владислав говорит, что на самом деле он никуда с этим оперативником Тропининым не ездил. Его привезли с Бахчисарая после пыток, значит, на машине к месту, где проводилось вот это оперативно-розыскное мероприятие обследования участка местности. Показали, грубо говоря, на что надо указать. Потом приехал оперативник Тропинин, потом появились представители общественности на месте. Ну, грубо говоря, всех довозили по мере возможности. И начали уже проводить это оперативно-розыскное мероприятие.
Еще одним свидетелем, который был допрошен в ходе судебного заседания, стал вот общественный наблюдатель, понятой, да, который участвовал при осмотре схрона, Алексей Лузанов, охранник компании «Крымчай». В процессе допроса он пояснил, что с утра проходил по улице Франко, по бульвару Франко, где к нему подошел сотрудник ФСБ и предложил стать понятым во время оперативно-следственных мероприятий. Что рассказал этот свидетель?
Ну, Лузанов подтвердил версию оперативного сотрудника Тропинина, соответственно, что они туда поехали и начали все это осматривать. Но так как прошло очень много времени, у него плохая память, он, так скажем, основные детали не запомнил проведение оперативно-розыскного мероприятия. И его показания недостаточно краткие в деле, поэтому их даже не стали оглашать, потому что они фактически соответствовали тому, что он говорил на суде. А на ключевые моменты, как, во сколько это было, в какое время, как это все происходило, что пояснял, соответственно, Есипенко, вот этот представитель общественности, он пояснить не смог, сославшись на плохую память и, соответственно, на то, что прошло очень много времени.
Но, может быть, ранее другие представители общественности смогли вспомнить больше и дали, может быть, более подробную информацию?
Нет, у нас у всех представителей общественности достаточно развитая амнезия.
Что можно сказать в целом о собранных ФСБ доказательствах по этому делу? Какие основные нестыковки вы видите, на какие хотели бы обратить внимание?
Ну, я пока воздержусь от комментария по этому вопросу, потому что у нас впоследствии там мы еще будем акцентировать внимание на определенные детали, я бы пока не стал их раскрывать.
Хорошо, мы будем ожидать этого. Я хотел еще спросить о видео осмотра места так называемого схрона. Почему, как вы думаете, оно не было приобщено к материалам дела? Ведь оно бы могло дать более полное понимание, в том числе и для судьи, о том, как проводилось это следственное мероприятие, в каком состоянии был непосредственно Владислав Есипенко, потому что он заверяет о том, что к нему применялись пытки, и по видео это было бы понятно.
Вот. Поэтому, потому что по видео было бы все понятно, видео и нет у нас в деле. И это называется, была служебная необходимость, в рамках которой видео просто снимали. Как пояснил господин Тропинин, что на юбилей службы оперативной они составляют видеоролики, соответственно, которые, ну, так скажем, монтируют видеоролики по разным уголовным делам, и потом на своем празднике они их просматривают. Соответственно, и в рамках этой служебной деятельности был снят этот видеоролик, который просто-напросто в рамках служебной необходимости был, ну, так скажем, отдан в архив ФСБ. И поэтому, по этой причине, они его и не приобщили к делу.
Как вы думаете, можно ли получить в итоге эту видеозапись, попросить ее продемонстрировать в зале суда?
Мы заявим ходатайство впоследствии, а что там будет, как суд пойдет нам на встречу, не пойдет. Может, ФСБ скажет, мы не будем предоставлять эту видеозапись, и суд просто здесь ничего сделать не сможет.
По вашим наблюдениям, есть ли какая-то вообще состязательность в судебном процессе? Должным ли образом, например, суд прислушивается к словам того же Владислава Есипенко? Была ли дана оценка его словам о том, что к нему применялись пытки, к нему не допускали независимых адвокатов? Адвокат по назначению склонял его к тому, чтобы он взял на себя эту вину, оговорил себя фактически?
Нет, про оценку, которую вы говорите, она дается только в приговоре, в итоговом окончательном решении тому, что происходило в процессе. И там показания Есипенко будут присутствовать, и показания оперативников, и показания представителей общественности. А в суде суд дает возможность нам допрашивать, соответственно, устанавливать обстоятельства. И очень активно судья ведет процесс и интересуется тоже обстоятельствами дела. И в том числе амнезии понятых, спрашивая у них о том, не состоят ли они на психиатрических учетах, не было ли у них черепно-мозговых травм, которые мешают им, соответственно, давать показания. И, соответственно, судья, когда у нас некоторые свидетели скатываются в маразм, просто огрызаясь на вопросы стороны защиты, судья их призывает к ответу и, соответственно, пытается ввести в русло нормальной процессуальной работы.
Я благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Динзе, адвокат Владислава Есипенко. Будем следить далее за ходом этого процесса. Я напомню, что говорим мы сегодня о деле Владислава Есипенко, фрилансера «Радио Свобода», который был задержан в Крыму 10 марта. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Можно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатные, 044-490-2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. К нашему разговору подключается Лутфия Зудиева, крымская правозащитница. Лутфия, доброе утро.
Доброе утро.
Вы внимательно следите за процессами в Крыму, за подобными процессами, многие из которых классифицированы правозащитными организациями как политические преследования. Насколько дело Владислава Есипенко похоже на такие процессы?
Ну, во-первых, само обвинение журналиста в том, что он хранил взрывчатку и усилил ее для того, чтобы произвести какие-то акты диверсии, всегда выглядит неправдоподобным и слегка шокирует. Поэтому, в частности, для меня и для жителей Крыма этот процесс представляет общественный интерес и является резонансным именно поэтому. Ну и, во-вторых, сам Есипенко еще до начала судебного процесса через своих адвокатов заявил о том, что мало того, что к нему применялись пытки, кроме этого он заявил о том, что вся вот эта история с гранатой, с ее обнаружением в селе Правда, да, в крымском селе Правда, в схроне, в дупле дерева, это вымышленная история, и его фактически заставили воспроизвести все эти действия под огромным психологическим и физическим давлением. Поэтому для нас, и как для правозащитников, и как для журналистов, эта история имеет особенное значение.
Лутфия, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрюшин, и все слушатели радио «Кремляне» на 148 кГц в замечательном приложении. У меня, это Александр из соседней России, из Москвы, у меня простой вопрос к уважаемой гости. В каком он состоянии находится, Есипенко? Есть у него какие-нибудь условия, ну не знаю, получается ему как-то информацию, что вокруг происходит, что в Крыму происходит, не знаю, в Украине. И в какие международные суды были обращения и куда еще будет. Ну а вам, как всегда, кремляли и донбассляли, удачи и заканчивайте приложение.
Спасибо вам за вопрос. Но вот часть вопроса о международных судах, наверное, на нее еще рано отвечать, потому что мы видим, что идет непосредственно судебный процесс в Симферополе. Но, возможно, Лутфия сможет что-то добавить вот к этому моменту. А по условиям содержания Владислава, что известно?
Угу. Ну, я, наверное, начну с его состояния здоровья и его вот нынешнего состояния. Вчера буквально его видела в ходе судебного заседания. Ну, во-первых, у него есть жалобы на хронические заболевания, это гипертония почки, и его лечение и поддержка сегодня во многом удаются благодаря тем передачам, которые делает его супруга Екатерина Есипенко через волонтеров в Крыму. И надлежащая медицинская помощь в Симферопольском СИЗО не оказывается. Не оказывается в первую очередь в силу того, что там огромное количество заключенных, оно превышает количество людей, которые должны находиться там по нормативам этих учреждений. И на все это заведение работает практически единственный медик, который чаще всего просто игнорирует обращение заключенных, потому что он физически не успевает, особенно вот в период пандемии, массовых заболеваний, отреагировать на все заявки. И что касается вот его общего состояния, важно сказать, что после встреч с митрополитом Климентом, вы знаете, что он стал общественным защитником, его эмоциональное состояние значительно улучшилось, эти встречи ему идут на пользу, потому что он поддерживает через него связь с внешним миром, слышит новости, слышит заявления, которые делаются в его адрес.
А письма не доходят до Владислава, да? Насколько я понимаю?
Да, письма до него, к сожалению, не доходят. Он вчера об этом успел сказать, когда его выводили конвоиры. Я думаю, что это делается умышленно, потому что есть такая же история с Нариманом Джелялом, которого держат в изоляции от внешней корреспонденции. Это тоже определенный акт давления на человека. Вот. И вот вчера уже буквально я его видела в ходе судебного заседания. Вчера он был немножко уставшим, потому что его очень рано привезли в здание суда. Заседание началось в 2 часа дня, его привезли около 10 утра, и все это время он был вынужден ожидать. Они ожидают часть времени в машине, вот, в которой их конвоируют, часть времени в здании суда, поэтому ну, он был таким заметно подуставшим от этого, потому что их рано подняли. Но в целом нужно сказать, что он бодрее и лучше, чем в первые дни, когда естественно, его только его история только вот поднималась на поверхность, и он пережил вот жесточайшие пытки. Что касается международного реагирования, то да, все обращения в судебные инстанции будут уже после получения решений на уровне национального российского законодательства, которое сейчас де-факто действует в Крыму. Но я знаю, что по делу Владислава Есипенко была реакция мониторинговой миссии ООН, и было заявление по этому поводу. Его кейсом занимается Human Rights Watch и ряд других правозащитных организаций. Поэтому я думаю, что в любом случае решение будет обжаловано. И я очень надеюсь на то, что в силу тех факторов, которые сейчас скрываются в судебном процессе, вот буквально заседание за заседанием, очень много противоречий. Я надеюсь на то, что решение и в суде первой инстанции, ну, как минимум, я в силу той практики негативной, которая имеется в Крыму, не могу делать какие-то позитивные прогнозы сейчас, но очень надеюсь на то, что судья будет искренним в своем обещании, которое он дает сейчас из заседания в заседание, что он намерен найти правду в этом деле.
Мы уже говорили об очень странном эпизоде в этом деле. Вот Владислав Есипенко говорил о том, что сразу после задержания его отвезли на подвал. Ну, так и есть, да? Он не знает, в каком здании. Да. И пытали его. Пытали, а после пыток и после того, как он вынужден был себя оговорить, подписать показания, его отвезли вот для того, чтобы реконструировать вот эту вот находку в дупле вот этой разобранной гранаты. И, как говорил сам сам Владислав, если бы он что-то сделал не так, его угрожали снова отвезти назад на подвал. В то же время, по показаниям сотрудника ФСБ, Владислава после задержания и опроса в здании у ФСБ отпустили, и на утро он пришел сам. Насколько это вообще реалистично?
Ну вот как раз-таки в последних двух заседаниях Владислав недвусмысленно, прямым текстом заявил судье, что показания как минимум двух понятых и одного оперативного сотрудника ФСБ, который утверждает, что они ехали с Владиславом в служебной «Газели» на место обнаружения схрона, они являются абсолютной неправдой. Он назвал это должностным преступлением и обращает внимание суда на то, что свидетели дают заведомо ложные показания. Он говорит, что никого из них в машине он не видел. И более того, он говорит, что в этот день его дважды привозили на это место. То есть сначала его привезли в микроавтобусе с оперативниками, проинструктировали, что он должен будет делать, какие показания он должен будет дать на камеру и так далее. Потом его снова вывезли на трассу, и во второй раз там уже появились понятые и вот этот оперативный сотрудник, который, по версии следствия, вез его в «Белой газели» с того момента, как он заявился в ФСБ 11 марта. Бесипенко, вот я имею в виду, заявился в ФСБ, и там якобы добровольно решил рассказать о преступлении, которое он готовил. Более того, вот в ходе этих судебных заседаний нам стало понятно, что те оперативные сотрудники, фамилии которых проходят в материалах уголовного дела, они фактически выполняли вторичную больше функцию, потому что вчера, например, оперативный сотрудник ФСБ Тропин ссылался на некое начальство, фамилию которого он не называет, который дал ему эту непосредственную команду выехать в село Правда, там провести вот эти мероприятия определенные и зафиксировать преступление, так сказать. И здесь сама абсурдность в том, что понятые, которые участвовали в этом мероприятии, это работники частных охранных компаний, которые якобы случайно вот в это время обнаружились у здания ФСБ, Тропин предложил им проехать, и вот они вместе поехали и наблюдали за всей этой историей. И вот Владислав, он как раз-таки утверждает, что вот эти трое человек точно дают ложные показания, и они фактически прикрывают ту официальную версию, которая изначально положена в материал уголовного дела.
Мы говорили до беседы с вами с Дмитрием Динзой, он сказал о том, что вот насколько состязательным является этот процесс, будет понятно уже из приговора суда. Будет ли отражена там позиция Владислава Осипенко в полной мере, будет ли дана оценка его словам о том, что к нему применялись пытки, незаконные методы дознания и вот инсценировка, вот интервью телеканалу «Крым-24», да, и вот этого обследования места, где якобы был схрон с гранатой. Суд должен все эти моменты должным образом оценить. Конечно же, мы увидим, да, как в реальности, каким будет приговор. Но вот по вашим наблюдениям, по той судебной практике, которая сложилась в Крыму за последние годы, как вы думаете, есть ли надежда на то, что процесс действительно будет состязательным, а суд даст надлежащую оценку не только доводам обвинения, но и доводом защиты?
Я посещаю эти судебные заседания в качестве журналиста, который описывает ход судебного заседания. При этом я стараюсь прописать и проговорить позиции всех участников и позицию гособвинений, и позицию самого Владислава Осипенко, и позицию суда. Но уже на данном этапе вот мы дошли буквально только до завершения допроса свидетелей и обвинения. Остался последний свидетель. Но уже на данном этапе обнаружилось столько ярких противоречий и Ну, как, например, то, что одни свидетели говорят, что гранату в машине нашел кинолог с собакой, а другие утверждают, что ее нашел оперативник ФСБ. Или же часть свидетелей утверждает, что гранату нашли в бардачке справа, а часть свидетелей, это все свидетели обвинения, а часть свидетелей утверждает, что ее нашли под рулем слева. Кто-то из них рассказывает, что граната была в подсумке, а другие рассказывают, что она была без подсумки и была обмотана проволокой. И вот теперь следствие это интерпретирует, как будто бы вот журналист специально переделал и усилил взрывчатку, и именно это ему вменяется в качестве основного обвинения. И вот такие явные противоречия, которые проговариваются вслух в здании суда, они дают надежду на то, что как минимум этот приговор имеет шанс перекроить как-то ту практику устоявшуюся, которая за много лет сформировалась в Крыму, потому что в основе это конвейер. Мы все знаем, что оправдательные приговоры, особенно если дело политическое, практически не выносятся, потому что суд в данном случае тоже находится под определенным давлением со стороны службы федеральной безопасности Крыма. Но, тем не менее, я провожу аналогию с судебным процессом другого украинского активиста Олега Приходько, суд над которым шел в Южном окружном военном суде несколько месяцев назад. И вот там работа защиты, она привела к тому, что активист хоть и получил обвинительный приговор, но сроки были минимальные для такой категории дел. Ну, то есть я очень надеюсь на то, что вот в какой-то степени вся эта системная работа защиты, допросы и вот те противоречия, которые сейчас скрываются, они неизбежно приведут нас вот хотя бы к такому развитию событий.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Лутфия Зудиева, крымская правозащитница, журналист. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что говорим мы сегодня о деле Владислава Есипенко. 5 октября прошло 6-е заседание суда. По этому делу были заслушаны еще 2 свидетеля. Обвинения о том, как прошло заседание суда, мы говорили с адвокатом Дмитрием Динзе. И продолжаем говорить об обстоятельствах этого дела, а также о том, что происходит с самим Владиславом Есипенко, который заявил о том, что его под пытками заставили себя говорить, а доказательства по этому делу были сфабрикованы. Как именно сфабрикованы, мы только что говорили об этом, какие именно нестыковки есть в этом деле. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему эфиру подключается Климент, митрополит Симферопольской и Крымской православной церкви Украины, общественный защитник Владислава Есипенко. Владыка, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ну, первый вопрос – это почему вы приняли такое решение вступить в этот процесс в качестве общественного защитника?
Это не первый мой процесс, где я принимаю участие в качестве общественного защитника. С другой группой адвокатов я, наверное, бы не работал, но учитывая, что этим делом занимается Тарас и Дмитрий Динзе, я вступил в этот процесс, потому что это команда, с которой мы работаем. Я знаю, как они работают, есть определенные задачи, которые ставятся перед каждым участником процесса. На меня возложена функция духовного окормления и помощи Владиславу в тот момент, когда адвокаты не могут находиться рядом с ним в СИЗО. У меня, слава богу, пока это получается. С определенными трудностями приходится сталкиваться, когда выписываешь следственный кабинет для встречи с Владиславом, потому что кабинетов немного, а тех, кому надо попасть в эти кабинеты, следователей, прокуроров, общественных защитников, больше, чем кабинетов. Но пока, слава богу, не было такой проблемы, чтобы я не попал в следственный кабинет.
Насколько я понимаю...
Но чуть-чуть отклониться от темы, потому что вчера пришла очень тревожная новость относительно заключенного, который находится в Симферопольской колонии, Андрей Захтей. Я знаю, что в Украине к нему не однозначное отношение, но он является гражданином Украины, украинец. У меня с ним была встреча, и вчера за непокору тюремному начальству его посадили на 10 дней в яму, то есть в холодный карцер в подвале, только за то, что он не вышел на зарядку. Но я думаю, что суть его наказания не в том, что он не вышел на зарядку, а суть наказания в том, что в течение всего срока, который он сидит, он разговаривает в колонии исключительно на украинском языке, принципиально не снимает футболку «Украина понад усе», де Крым в составе Украины на желто-синем прапоре. Поэтому я думаю, что тут чуть-чуть другая подоплека его посадки в карцер. Это очень тревожная новость.
Важная информация, новость, спасибо за то, что сообщили. Я напомню, что Андрей Захтей это фигурант первого дела так называемых диверсантов в Крыму.
Да. Вот. И почему я обращаю на это внимание? Потому что летом у него был инцидент с легкими. Непонятно, что, как развивается болезнь, и поэтому будь какие заключения в карцер холодные на 10 дней могут привести к очень тяжелым последствиям. Ну, а теперь вернемся к Владиславу Есипенко.
Да, давайте вернемся к Владиславу Есипенко. За историю Андрея Захтея мы следим внимательно и будем следить за ней дальше. Вот по поводу Владислава Есипенко хотел спросить вот по связи с внешним миром. Мы уже говорили, и Владислав вчера после заседания суда сказал, что письма к нему практически не доходят. Как можно поддержать вот в этой ситуации Владислава? Что можно сделать? Ну, письма писать мы уже говорили, но мы видим, что не пропускают к нему корреспонденцию. Алло?
Ну, такие вопросы не обсуждаются в прессе. Потому что... Давайте снимем этот вопрос.
Хорошо.
Принципиально нужно так, чтобы люди писали. Для каждого политзаключенного очень важно, чтобы люди писали. И писали много. А каким образом эти письма будут доставлены и прочитаны заключенному или тому, кто находится под следствием, уже знают адвокаты. Потому что если письмо попадает в руки адвоката, закон, который ведет дело, то у него есть возможность зачитать это письмо заключенному.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Климент, митрополит Симферопольской и Крымской православной церкви Украины, который вступил в процесс Владислава Есипенко как общественный защитник. Мы продолжаем наш разговор. Еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Мы продолжаем разговор. И к нашей беседе подключается Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации. Оксана, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, мы видим, как продолжается процесс по делу Владислава Есипенко. Некоторые вот странности в этом деле, несостыковки материалов и показаний свидетелей уже очевидны. Как можно охарактеризовать этот процесс, по вашему мнению?
Ну, это выглядит, конечно, как постановка. Уже, мне кажется, всем это очевидно, особенно то, что происходит со свидетелями. И, например, напомню то, что там один из свидетелей оказался человеком там с плохой памятью.
Там очень много таких с амнезией, сказал один из наших собеседников.
Да, и я думаю, что это уже очень очевидно, в том числе международным организациям, то, что этот процесс – это уже просто какой-то театр с масками, актерами. Но больше всего нас беспокоит то, что речь идет о, собственно, катувании, жестоком обращении и применении просто каких-то нечеловеческих практик, пыток к журналисту. И, собственно, это все свидетельствует о том, что, чем является этот российский государственный аппарат, чем он оперирует, каким функционалом, каким набором практик.
То есть вы считаете, что именно журналистская деятельность стала причиной преследования Владислава Есипенко со стороны ФСБ?
Да, однозначно, да, конечно, конечно. Однозначно у нас это то, что это журналистская деятельность, однозначно.
Насколько типична эта история для Крыма, насколько типична такая история для неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Можно ли проводить параллели?
Да, к сожалению, у нас много таких случаев, когда незаконно задерживают журналистов, общественных журналистов. И напомню, у нас был случай с Николаем Семеной, которого тоже задерживали, и мы добивались, чтобы его выпустили. И очень сложно добиться правосудия и защиты прав человека на неподконтрольных Украине территориях, особенно в Крыму, где ситуация с правами человека просто ужасна. Мы, кстати, делали мониторинг контента местных крымских медиа и обратили внимание, что там очень мало говорится именно про права человека. Там очень много говорится про власть, про погоду, спорт, я не знаю. Но очень мало действительно про права человека. Человек как будто исчезает. Ситуация.
Да, один из наших слушателей под трансляцией в YouTube пишет, что нужно рассказывать в Парламентской ассамблее Совета Европы и в Организации Объединенных Наций про пытки в оккупированном Крыму. А по вашему мнению, идет ли должная коммуникация, в частности, по делу Владислава Есипенко, и насколько журналистское сообщество действительно обратило внимание на эту историю?
На ситуацию с Есипенком обратили внимание, но у нас ситуация не очень системная. Мне бы хотелось, чтобы было больше внимания, возможно, от журналистской общественности, возможно, чтобы этот кейс освещали постоянно раз в неделю спрашивали, чтобы постоянно не только Крым Реалии держал это в своем фокусе, но чтобы все медиа просто напоминали в социальных сетях. Что касается международной арены, то, безусловно, ситуация с Есипенком, она известна, и, все-таки мне тоже кажется, что можно было бы действительно, чтобы как-то международные организации усилили свое давление и добивались того, чтобы этот процесс наконец-то, этот фарс просто прекратился. И Есипенко освободили.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации. Говорили мы сегодня о деле Владислава Есипенко. Продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в подконтрольном России Симферопольском районном суде. Напомню, что шестое заседание по этому делу состоялось 5 октября. Следующее заседание запланировано на 12 октября. Я говорил о том, что Владиславу Есипенко не доходят письма. Мы проговаривали этот момент, но это не значит, что нет смысла их писать, потому что, как показывает практика, и нам об этом рассказывали другие политзаключенные, в том числе бывшие политзаключенные, о том, что эти письма в один момент просто могут принести мешком эту входящую корреспонденцию к человеку, поэтому шанс, что Владислав все-таки прочитает эти письма, есть. Мы продолжаем внимательно следить за этой историей, мы продолжаем внимательно следить за другими случаями политического преследования журналистов и гражданских журналистов на территории Крыма. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, когда у нас нет прямого эфира, работает автоответчик. Вы всегда можете написать нам на электронную почту, она есть, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую написать нам еще проще. Звоните нам, пишите нам, напомню, расписание наших эфиров 13.00 стартует программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы и информированы.